познакомила моя коллега Анна Ракелова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 91-го года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. В деле о хищении экспонатов из Эрмитажа по-прежнему нет ясности, и одна из причин – неоднократное изменение показаний главного обвиняемого. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», передача «Мужчина и женщина», «Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Ровно 15 лет назад, утром 19 августа 91 года, советские граждане, едва проснувшись, узнали о возникновении новой аббревиатуры – ГКЧП. Группа высших руководителей страны заявила, что в связи с болезнью Михаила Горбачева и невозможностью исполнять им обязанности президента СССР, берет власть в свои руки. Как вспоминаются и оцениваются эти события сегодня? Об этом материал Лили Пальвелевой.
ГКЧП расшифровывалось как Государственный комитет по чрезвычайному положению. 15 лет – срок немалый, и об этом вспоминаешь с некоторой заминкой. Но вот что точно накрепко осело в памяти – никакого чрезвычайного положения ввести в стране не удалось. Объявлено было о введении комендантского часа. Но вместо того, чтобы сидеть по вечерам в своих квартирах, москвичи встали у Белого дома плотным многотысячным заслоном, а жители других городов вышли митинговать на центральные площади. Да, баррикады соорудили хлипкие. Да, наверное, если бы пошли танки, никакие живые кольца их бы не остановили, но введенные в город войска никто применять не решился. Амнистированные впоследствии участники государственного переворота говорили, убоялись пролить слишком много крови. Может быть, причина в другом. Лгали же ГКЧПисты в августе 91-го о том, что запертый в Форосе Горбачев серьезно болен. Им никто не поверил, ведь в стране еще слишком жива была память о том, что ни болезнь, ни старческие, дряхлость и скудоумие – это не повод лишать кого бы то ни было властных полномочий. Сегодня Михаил Горбачев в интервью для «Радио Свобода» так вспоминает о том лете, когда все жили с ощущением «на наших глазах творится история».
Процесс, который уже был налажен, как раз был естественным ответом на те проблемы и те осложнения, которые возникли в стране. И в частности, то недовольство людей, которые оказались в очередях за всем тем, что нужно для каждодневной жизни. В июле, после долгих колебаний, споров, началась реализация антикризисной программы. Интересно, что она начиналась как программа кабинета министров, а к ней присоединились все республики и даже прибалтийские страны уже с их особыми позициями по многим вопросам заявили, что они не будут подписывать, но будут выполнять антикризисную программу. Это очень важный шаг. По всем главным вопросам мы нашли выходы для дальнейшего движения вперед. Вот это было естественным для продолжения демократического обновления СССР. В том числе и для исправления допущенных просчетов, главное из которых было запоздание с преобразованием КПСС и Союзной Федерации.
Вот эти начинания, по мнению Горбачева, и не устраивали ГКЧПистов.
Сорвать этот процесс и стало целью путчистов. Путчисты – это верхушка номенклатуры. Причем реакционной части номенклатуры, которая хотела взять реванш и вернуть все назад. Государственный переворот – это вот то, что им не удалось публично доказать и отстоять перед обществом. Они пошли на переворот, на тайные дела. Ну и провалились, и провалились. Потому что как бы ни трудно, но люди не хотели возвращаться к сталинским порядкам.
Вскоре после августовских событий распался Советский Союз. Его президент не раз высказывал по этому поводу сожаления, но сейчас объективности ради отмечает.
Страны СНГ, ну я должен, не вдаваясь в детали, сказать так, среди большей части населения и так называемой элиты этих стран, я что-то не заметил тяги вернуться назад или особых сожалений, что нет теперь Советского Союза. Люди вспоминают о том, что надо было сохранить и все сделать, чтобы сохранился. Да, но, кстати, опросы показывают, что теперь уже возврат к СССР только 5-7%, а то и менее людей высказывают за такой шаг. Но особый случай – Россия. тут следует кое-что сказать. Ведь она потеряла больше всех. И в престижно-геополитическом плане перестала быть великой державой. И в историческом плане обесценивалось великое прошлое. И политически утратила значительную часть былых государственных возможностей. И материально перестал быть центром колоссального экономического комплекса с населением почти в 250 миллиардов человек.
Но каковы данные социологов? Как в наши дни в России оценивают августовские события? По мнению ведущего научного сотрудника аналитического центра Юрия Левады Бориса Дубина, о них и помнят тоже немногие.
Но это произошло не сегодня. Вот это убывание памяти, это сокращение шагреневой ее кожи, так или иначе помнят что-нибудь порядка трети россиян, порядка 60% не помнят, говорят, что были слишком малы или не успели разобраться, что к чему. Ну, процентов 10-12 воздерживаются от ответа. Вот и остается что-нибудь порядка 30-32% тех, кто так или иначе помнит. При этом примерно треть их, даже немножко поменьше трети помнящих, все-таки считают, что это была попытка демократической революции, хотя там не доведенная до конца, а впоследствии просто и разбазаренная, профуканная. Вот. А для других это либо схватка наверху между претендентами на власть двумя, есть Ельцин, есть Горбачев, больше ни фамилии не помнят ничего, либо как бы трагическое событие, которое повело страну не в том направлении. Все-таки довольно быстро после августа произошло событие, оно не сразу было оценено, но тем не менее событие, которое, конечно, намного перекрыло эффект августа, это распад Союза. И уже в этой перспективе, начиная примерно там с 93-94 годов, стал видеться август 91-го. А потом к этому прибавился обстрел Белого дома, потом к этому прибавилась Чеченская война, потом к этому прибавился слабеющий и теряющий управляемость Ельцин, ну и так далее. Так что где-то к 99-2000 году вот установилась нынешняя композиция оценок, и, в общем, они не так сильно колеблются на протяжении вот уже нескольких лет.
А насколько информированы о путче юные российские граждане? Вот какими сведениями располагает Борис Дубин.
Молодежь помнит та, которой сумели что-то передать те, кто был тогда вокруг Белого дома, или принял близко к сердцу то, что тогда происходило. Но опять-таки на это наслоился октябрь 93-го, и люди, которые защищали Белый дом, увидели, как по нему бьют из пушек. У нас есть такая цифра, что порядка где-то 11-12% сейчас говорят, что они поддержали тогда Ельцина и его команду, но при этом их тогда было в два, даже немножко больше, чем в два раза больше людей, считавших, что прав тогда был Ельцин и те, кто были с ним и за ним. Иначе говоря, добрая половина тех, кто мог бы сегодня помнить, переоценили тогдашние события и, видимо, постарались их вытеснить как разочаровывающие, приведшие к тяжелому опыту.
В том, что говорит Борис Дубин, кроется ответ на вопрос, отчего многие защитники Белого дома вспоминают о трех днях августа с неохотой и некоторым смущением. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к странам-членам организации ООН с настоятельным призывом принять участие в миротворческой миссии в Ливане. Израильские военные арестовали вице-премьера палестинского правительства Насера Аш-Шаера. В России участились нападения на почве национальной ненависти, предупреждают правозащитники. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». 15-й годовщине победы над путчем ГКЧП посвящена программа «Свободная тема». Как рождаются продюсеры в России, об этом размышляет известный кинодеятель Мира Тодоровская в программе «Формула кино». Екатеринбургский журнал «Бизнес и жизнь» в гостях у передачи «Читаем журналы». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В деле хищения экспонатов из Эрмитажа по-прежнему нет полной ясности, и одна из причин – неоднократные изменения показаний главного обвиняемого Николая Завадского, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Согласно первым заявлениям Николая Завадского-старшего, на совершение этого преступления его с женой подбил Иван Соболев, с которым он одно время работал в институте имени Лесгофта. На очной ставке, которая прошла в начале недели, Завадский заявил, что действительно просил Соболева продать иконы, но тот не знал, что они из Эрмитажа. 16 августа на допросе Николай Завадский снова заявил, что инициатива вынести иконы из Эрмитажа и продать их принадлежала именно Ивану Соболеву. Подобные изменения показаний не позволяют следователям выяснить наиболее правдоподобную картину происшествия. Адвокаты одного из ранее задержанных по этому делу петербургского антиквара Максима Шепеля намерены добиваться признания незаконности ареста их подопечного. Их намерение не остудило даже решение суда от 17 августа, согласно которому содержание под стражей было признано законным. Сейчас Максим Шепель из обвиняемого перешел в свидетели, но его адвокат Андрей Павлов и дальше намерен добиваться своего, ведь именно во время заключения под стражу его подзащитный получил травму глаза. До сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Президент аукционного дома «Геос» Олег Стецура обеспокоен всем происходящим.
То, что произошло с Шепелем, оно трактуется антикварщиками неоднозначно. Сейчас есть ощущение у антикваров, что этот человек попал под горячую руку, под молотилку. Значит, изначально к нему относились как к человеку, который виноват и содействовал. Если судить по информации, которой мы владеем, получается так. В московском салоне сдали потир, задали вопросы владельцам московского салона, вышли на Шепеля. Шепеля забрали, потому что он из Санкт-Петербурга и мог быть причастен. Там, может быть, Завадский был знаком, не знаю. Забрали и очень активно с ним работали. В результате сейчас он в реактивном состоянии, в состоянии шока, у него травмы. И это каждый примеряет на себя. Даже если произошла какая-то ошибка у него в бизнесе, получается, что не то, что под Богом ходим, под косой ходим.
Тем не менее, повышенное внимание правоохранительных органов к антикварному рынку, особенно в свете событий в Петербурге, Олег Стецура считает нормальным.
В Эрмитаже похищены предметы, которые находятся на определенной ценовой планке и на определенной планке культурной ценности. Поэтому было инициировано пожелание, которое исходило, естественно, от правоохранительных органов, от Росохранкультуры, для того, чтобы внимательно отнеслись к тем предметам, которые проходили через них или которые находятся. Будьте внимательны, имейте в виду, что ответственность наступит и так далее. Это нормальная, обычная работа среди профессиональной среды для того, чтобы профессиональная среда как бы вытолкнула обратно эти предметы или криминальных личностей, которые занимались. Конечно, такая работа велась. Но большой степени агрессивности я не слышал. А вот в плане ожиданий, тревожных там или негативности, естественно, антикварное сообщество встревожено. Вдруг неожиданно окажется, что через них что-то проходило, и можно попасть на заметку как криминальный элемент. То, что вот с Шепелем произошло.
Первые лица музейного сообщества России на заседании Президиума Союза музеев обсудили варианты решения назревших проблем. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский считает, что государственное финансирование музеев – важный, но не единственный вопрос, который надо срочно решать.
Деньги будем пытаться брать от правительства, но сейчас даже как раз вопрос не денег. В общем, деньги у нас их мало, но какие-то деньги мы получаем. Но безопасность как раз это одно из таких ключевых слов, которое раскрывает государственные кошельки. Здесь нужно найти правильное гибкое сочетание человеческого фактора и техники, технологии. Во-первых, нужно понять, что мы должны беречь их хранилищем. Все-таки у нас все больше направлено на то, кто входит, как входит. Ходит следить за посетителем, считалось, что хранилище более безопасны. Как опыт показал, у бандитов есть пути, а я рассматриваю всю эту ситуацию как некий бандитский почти налет на Эрмитаж. Есть какие-то пути попадать, используя человеческий фактор в большей-меньшей степени. Значит, нам нужна гибкая система, которая будет сочетать очень хороший такой электронный контроль с тем, чтобы, увы, да, надо создать много больше препонов и правил, которые будут стоять на пути возможного злоумышленника. Такое громадное количество запретов должно стоять на дороге, они должны выполняться. Вот мы сейчас обсуждаем. Есть много инструкций, которые, к сожалению, не все полностью выполнялись, исходя из того, что мы доверяем друг другу. Вот, видимо, можно доверять и любить друг друга, но все равно точно исполнять каждую последнюю букву каждой инструкции. Государство тоже должно помочь найти вот такое правильное распределение ответственности, кроме денежной, где, что, как и должно проверяться. Ну, например, есть какой-то уровень проверки, который, может, действительно должно проводить Росохранкультура, я не знаю, там раз в 10 лет особая проверка такая с погонами. Найти какую-то схему, чтобы от государства есть еще, кроме денег, конечно, потребность вместе с нами, со составить схему, где будут ясны уровни работы и проверки вот, государственных органов высших и музейных, и взаимодействия. Раньше все работало, сейчас изменились времена, поэтому кое-что не работает. Те обижаются на нас, мы обижаемся на них. Я думаю, что вот мы найдем правильный путь, где без обид будем думать о коллекции.
Заместитель Росохранкультуры Анатолий Вилков считает, что и самим сотрудникам музеев надо изменить свое отношение к делу, которым они занимаются.
Наши музеи ударились в выставочную деятельность, стали больше уделять внимание пропаганде нашего искусства, наших культурных ценностей, в том числе и за рубежом. И каким-то образом проблему учета отошли на второй план. Описание есть, а фотофиксации нет. Кроме фотофиксации нет электронных носителей, куда бы это было все занесено, и очень просто проверить, хотя деньги на это выделялись.
На сегодняшний день найдено около 30 предметов из 221 похищенного из Эрмитажа. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень» в продолжение очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Какой бы из вариантов решения проблемы 2008 не избрала нынешняя российская власть, изменения неизбежны, считает большинство экспертов. Либо придется менять Конституцию, чтобы дать возможность Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, либо выбирать и проталкивать так называемого преемника, поведение которого не может быть стопроцентно предсказуемым, либо придумывать схему, при которой нынешнего президента сделают могущественным главой правительства при безвластном новом президенте. Тогда опять придется менять Конституцию. В руководстве эти вещи активно обсуждаются, и оттуда даже запускаются, так сказать, пробные шары, чтобы выяснить границы приемлемого для общества. Внятных политических заявлений представители власти не делают, потому журналистам и экспертам, как мы уже неоднократно говорили, остается только гадать, в каком направлении будут развиваться события. Гадать не обязательно на кофейной гуще. Речь может идти и о строгих логических построениях, только вот фактические данные, лежащие в основании таких построений, весьма приблизительны. Один из примеров – статья Дмитрия Бодовского на сайте «Газета.ру». Она называется «Свобода по большой необходимости».
Запущенный Кремлем проект создания второй партии власти может оказаться первым шагом на пути частичного демонтажа главного символа путинского правления – вертикали власти. Для разных групп элиты демократизация сверху политического режима назревает как вынужденная мера для безболезненной смены власти и дальнейшего существования.
Итак, речь идет о некоем проекте создания второй официальной партии. Разговоры эти начались после объявления о слиянии Родины и партии жизни и после придания гласности выступления замглавы президентской администрации Владислава Суркова. Таким образом, будет создана двухпартийная система, имитирующая американскую.
Сами по себе идеи создания двухпартийной системы являются симптомом простуды, а возможно и более серьезной болезни политического организма. И даже если чуть позже высокую температуру бурного партийного строительства и прочих подковерных конфликтов и разногласий удастся сбить, выздоровление не будет полным и окончательным.
Все люди могут ошибаться, особенно те, чья профессия напрямую связана с предсказаниями и прогнозами. Сейчас я имею в виду не прорицателей будущего и синоптиков, а экспертов по вопросам политики и экономики. Редко кто из них признает, что заблуждался, когда события начинают разворачиваться не по тому сценарию, который они предсказывали. Это тоже часть профессии. Но бывают и исключения. Известный политолог Дмитрий Травин признается, что был неправ более месяца назад, практически поздравив Юлию Тимошенко с постом премьер-министра Украины. Его статья на сайте петербургского еженедельника «Дело» называется «Путин триумфатор».
Владимир Путин поздравил Виктора Януковича наконец-то удачно. Янукович на этот раз действительно стал именно тем, с чем был поздравлен премьер-министром Украины. Впрочем, хватит иронизировать над отношениями Путина с Януковичем. Можно самому попасть как раз в ту яму, которую роешь другому. Честно признаюсь, что чуть больше месяца назад я вдруг почувствовал себя прямо-таки в шкуре самого Владимира Владимировича. И имел неосторожность написать в рубрике «Человек месяца» газеты «Дело» статью о Юлии Тимошенко как о политике, становящемся украинским премьером. По сути дела, я ее поздравил и был в итоге глубоко посрамлен.
Дмитрий Травин не пытается оправдываться в своей ошибке, но замечает, что...
Реальный ход украинской политики оказался гораздо тоньше, чем еще недавно представлялся нам с Владимиром Владимировичем. Путин поздравил было Януковича с победой на президентских выборах, полагая по своей демократической наивности, что сия победа означает реальное Януковичево президентство. А нет, ничего она не означала. Вот я и купился точно так же, хотя бесспорно должен был поучиться на ошибке гаранта моей Конституции.
Чуть ли не единственным несомненным эстетическим достижением постсоветского периода российской истории можно считать московский стиль. Нет, конечно же, не роман Василия Аксенова, а тот самый архитектурный, скульптурный и декоративный столичный стиль, который называют еще лужковским. Можно по-разному относиться к нему и даже подвергать сокрушительной критике лужковский новодел «Храм Христа Спасителя» или творение Зураба Церетели, но другого большого стиля в 90-е, первой половине этого десятилетия не появилось. Как и любой большой стиль, московский, лужковский – составная часть большого политического стиля, а уж в отсутствии последнего московского градоначальника никак не упрекнешь. Статья Карена Газаряна «Новодел с переделом», опубликованная на сайте Global.rus, как раз о последних событиях и вечных ценностях московского стиля, эстетического и политического. Возникает вопрос, насколько вообще московский стиль является московским? Не проще ли сказать, что это новый российский стиль, повсеместно сменивший стиль уже почти забытых новых русских? Не есть ли реализация новодела под видом реставрации стиль всей путинской эпохи? Об этом Карен Газарян, автор публикации на сайте Global.rus.
На мой взгляд, стиль Кремля гораздо больше напоминает такой постмодернизм политический. Прошло 6 лет, и за эти 6 лет Кремль очень быстро проехал, как нам завещал Маркс, в таком фарсовом стиле проехал всю советскую политическую эпоху. То есть мы начали, как мы помним, такого большевистского передела собственности, потом мы занялись охотой на ведьмы, борьбой с врагами народа, и вот уже глазом не моргнули, как оказались в брежневском, ну, таком полумаразме с алкогольным кризисом.
Мнение Карена Газаряна, чья статья «Новодел с переделом» опубликована на сайте Global.rus.
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вы услышите нашу традиционную рубрику «История Запада и Востока». Сегодня речь пойдет о таинственных кругах и рисунках на полях Англии. И завершит нашу программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдут итоги недели. Основные темы. Закончилась ли война в Ливане и кто одержал победу? Дело ЮКОСа. Новые обвинения, приговоры и обыски. 15 лет после путча. Дело КГЧП живет и побеждает. Ведет программу Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода». Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильское командование подтвердило, что в ночь на субботу в районе города Баальбек на востоке Ливана был высажен десант, а также нанесены удары с воздуха, чтобы перерезать пути поставок оружия боевикам Хизбаллах из Сирии и Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к странам-членам организации с настоятельным призывом принять участие в миротворческой миссии в Ливане. На западном берегу Иордана израильские солдаты арестовали вице-премьера палестинского правительства Насера Аш-Шаера. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота. В России участились нападения на почве национальной ненависти, предупреждают правозащитники. Больше всего таких нападений зафиксировано в Москве и Петербурге. Японии выдано тело рыбака, погибшего 16 августа при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Остальной экипаж остается в России до окончания расследования инцидента. В Охотском море спасены 5 из 11 рыбаков с перевернувшегося судна. В Калининградской области по решению суда закрыт оппозиционный еженедельник «Новые колеса». Издатель считает решение суда политическим и намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с крупным пожаром в станице Качалина. В пятницу там сгорели 43 дома. Без крова остались более 80 человек, трое получили ожоги и травмы. В ряде районов Багдада введен двухдневный запрет на пользование автотранспортом. Чрезвычайные меры безопасности приняты на время шиитских религиозных торжеств. Афганистан отмечает сегодня день своей независимости. В Москве совершено покушение на певца Авраама Руссо. Он госпитализирован. На Украине рассекречены документы о голоде 30-х годов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Министерству финансов поручено доработать проект бюджета до 22 августа, после чего основной финансовый документ страны будет внесен в Государственную Думу. Согласно проекту, расходная часть бюджета увеличится на 26,3%, доходная на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Фратков.
Дефицит вырастет почти в два раза с 776 миллиардов рублей до 1,5 триллионов. Отчисления в стабилизационный фонд в 2007 году планируются в размере 1,690 миллиардов рублей, что также почти вдвое больше, чем утверждено в бюджете на этот год. Прочность основных бюджетных параметров дает возможность реализовать приоритетные задачи в социальной сфере, в области инноваций, технологического перевооружения экономики, обеспечения безопасности страны. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет.
Общий объем экономики России в будущем году по расчетам Министерства финансов впервые превысит $1 триллион и составит 1,170 триллиона. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении 3 ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Компаниям грозят многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции. Дело возбуждено по результатам проверки тарифов, которые компании установили для расчетов между собой. Внутри «Большой тройки» эти расценки ниже, чем для других сотовых операторов. Вот что заявил в прямом эфире телекомпании «Россия» заместитель начальника управления по надзору в области связи Дмитрий Рутенберг.
Дело это возбуждено по результатам проведенного антимонопольным органом анализа на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий вот этих операторов «Большой тройки» по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов внутри себя, а ниже, чем для других сотовых компаний. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства операторам могут быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли, а также предписание о возвращении ситуации на рынке в первоначальное состояние.
В компаниях к предъявленным со стороны антимонопольной службы обвинениям отнеслись с недоумением. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь Мегафона Марина Белашева.
Тарифы на межоператорские взаиморасчеты не подлежат государственному регулированию, поскольку мы не являемся ни монополистами, ни существенными операторами. Это предмет переговоров. Было сформулировано предложение сделать базовым тарифом рубль 10 для всех без исключения операторов российских. Но важно принимать во внимание, что на долю 3 гигантов российского рынка мобильной связи приходится примерно 87% всей абонентской базы. Поэтому с нашей точки зрения в такой ситуации было логично применить систему скидок. Это обычная международная бизнес-практика, которая применяется в любой отрасли. Если региональные компании набирают такой же объем, ну или хотя бы сопоставимый, то к ним будет применяться точно такая же система скидок. Поэтому мы в некотором недоумении относительно касательно того, что же вызвало неудовольствие контролирующих органов.
В компании МТС полностью разделяют мнение коллег, говорит пресс-секретарь МТС Кирилл Алявдин.
Компания МТС неукоснительно соблюдает действующее российское законодательство. Это вот принятая во всем мире бизнес-практика оптовых скидок.
Эксперты также не видят нарушений в действиях МТС, Мегафона и Вымпелкома. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги заявил в интервью «Радио Свобода», что серьезных изменений в судьбе «Большой Тройки» это разбирательство не принесет.
Цены изначально одинаковые, просто за большой объем трафика большие операторы дают скидки. Поэтому если они дают скидки, то, соответственно, эти скидки распространяются на только трех больших операторов.
Видите ли вы здесь нарушение закона?
Я, честно говоря, не вижу, хотя, естественно, попытка здесь навести порядок с точки зрения местных маленьких операторов, в том числе и сверхинвесторских операторов, занимающихся откровенным демпингом цен в регионах, как бы это акция в основном против них. И я думаю, что, в принципе, особенно для большой тройки это не суть важно. То есть они не сильно на этом прогадают.
Рассмотрение дела назначено на 28 сентября. Анализ ситуации на рынке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге займет от 2 до 3 месяцев, заявляют в Федеральной антимонопольной службе. В начале августа Генеральная прокуратура поручила ведомству провести проверку на предмет возможного сговора при определении цен на жилье. Если Федеральная антимонопольная служба установит, что сговор имеет место, компании будут обязаны перечислить незаконно полученный доход в бюджет государства, а также снизить цены. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что сговора на рынке нет, говорит генеральный директор компании «Миэль Брокерич» Наталья Кирпиченко.
Это абсолютно рыночная ситуация, когда покупатель готов платить гораздо больше, чем реально стоит товар. У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, и на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности. Говоря нет, просто участники рынка пользуются ситуацией, когда человек готов платить больше, вот и все. Тут ничего такого, что можно было бы населению пообещать, что цены будут падать, нет у нас пока в экономике таких механизмов. Тут нужно государству выступать в качестве такого же активного игрока. То есть оно берет на себя функции застройщика, строит, ту же самую ипотеку продает. Государство может быть не заинтересовано, как коммерческая компания, то есть оно по себестоимости может выставлять на рынок эти объекты. То есть у населения появится шанс купить более дешевое жилье, такое же типовое, как, собственно, строится коммерческими компаниями.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Наталья Кирпиченко. На этой неделе лидеры стран Евразийского экономического сообщества в ходе неформального саммита Евразэс в Сочи подписали документ, поручающий секретариату организации, правительствам Белоруссии, России и Казахстана предпринять необходимые усилия для формирования правовой базы таможенного союза, основная задача которого – упростить торговые отношения между участниками сообщества. Вот что заявил по окончании переговоров российский президент Владимир Путин.
Согласовали и подписали соответствующий документ. Естественно, конечной целью будет присоединение к таможенному союзу всех участников Евразэс. Вопрос только в скорости принятия соответствующих решений на национальном уровне, но в том, что это наша общая цель, сомнений никто не высказывал. Мы будем стараться добиваться этого результата совместно.
Реальный таможенный союз, по мнению руководителей трех стран, может быть создан в течение 1,5 лет.
О событиях в российской и мировой экономике за неделю рассказал Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
С конца 70-х годов вся Англия, а впоследствии и весь мир, был заинтригован появлением таинственных рисунков на полях. За ночь колосья в полях в графстве Уилтшир оказались примяты в форме кругов и колец, соединенных линиями. С годами узоры становились все более сложными, по всему миру любители сверхъестественного ломали головы, стараясь разгадать смысл того, что они считали посланиями из космоса. А хозяева окрестных пабов собирали урожай с возросшего потока туристов. Подробнее об этом явлении в европейской истории Елены Воронцовой.
Графство Уилчер было притягательно для многих любителей мистики и древностей еще задолго до появления кругов в полях. Здесь находится множество мегалитов, из которых самая известная группа гигантских камней Стоунхендж в любую погоду окружена туристами. В окрестностях сохранились и доисторические каменные могильники. Эти захоронения, по приблизительным оценкам археологов, на 4 столетия старше Стоунхенджа. По-видимому, желание верить в сказки в человеке сильнее, чем просто туристическое любопытство. Я могу вспомнить по меньшей мере 2 знакомых, которые упорно верят в инопланетное происхождение всех мегалитов Британии и Франции. Пожалуй, закономерно, что огромные круги и кольца из примятых колосьев стали появляться впервые именно в графстве Уилчер. Ранние узоры были довольно простыми кольцами, что наводило ученых на различные гипотезы о природных причинах явления, таких как вибрации, ветер и микроволновое излучение. В дальнейшем в полях стали появляться мандалы, птицы и сложные орнаменты. Узоры все усложнялись, и уфологи со всех концов света строили теорию за теорией. Симеон Хайн, автор книги «Открывая сознание. На пути к сверхъестественному», социолог и сотрудник Института резонанса в Колорадо.
Я раньше никогда не слышал об этих кругах. Когда я впервые стал смотреть на них, я почувствовал в это время присутствие очень странных энергий, своего рода соединение с внеземным. И кроме того, это наблюдение дало мне много информации о голографии, определенного рода архетипические знания, информацию из прошлого. Я не могу объяснить, как. Все было дано мне не напрямую в ощущениях, но я всегда чувствовал присутствие гуманоида, какой-то фигуры в центре круга. Не могу сказать, был ли это человек или инопланетянин. Вначале я думал, что вижу тени тех людей, которые приходили на место этих кругов днем, танцевали в них и наслаждались их красотой. Но потом я понял, что это, безусловно, было присутствие чего-то инопланетного.
Первоначальное негодование фермеров, которые обнаруживали поутру чужие художества на своих полях, длилось недолго. Рисунки были настолько завораживающие, и интерес серьезных мужей науки, уфологов и просто любопытствующей публики стал так велик, что в 80-е годы хозяева земель в окрестностях зарабатывали больше денег на туристах, чем на продаже урожая. Люди разбивали палатки и бодрствовали по ночам в ожидании увидеть приземление летающих объектов и иноземных гостей, чертящих послания на зарослях овса и ячменя. Смекалка жителей окрестных деревень не позволяла им разрушать легенду. Ни один хозяин паба не признавался, что видел, как человек в поле рисует круги, а многие радовали любопытных плодами своей фантазии. Крис Геррард стал варить пиво из колосьев, примятых в этих загадочных рисунках.
Идея пришла от одного пивовара, который был проездом в наших краях. Он поговорил с фермером, хозяином поля, на котором появлялись эти круги и кольца. И они вместе додумались до того, что раз они оба могли бы превратить эти примятые колосья в сусло, то из этого можно делать превосходное пиво. Оно, конечно же, отличается от других сортов. Мы ведь гарантируем, что наше пиво на 100% состоит из тех колосьев, которые были примяты в этих узорах в полях. Ну, а что же до того, будет ли этот напиток оказывать необычное влияние на тех, кто его пьет? Это нужно выяснить. Но проблема вот в чем. Мы не можем знать, появятся ли круги опять в этом году. Но, по крайней мере, мы могли бы засеять часть собранных зерен и сварить пиво из урожая, чтобы сохранить аутентичность.
Только в 1991 году Даг Боуэр и Дэвид Чорли признались в том, что последние 13 лет они рисовали в полях круги и кольца при помощи доски, веревки и проволоки. Жена Боуэра заметила, как растет количество миль, проеханных их машиной, и в голове ее родились подозрения, правда, никак не в причастности мужа к появлению гигантских кругов в окрестных полях. Боуэр позднее утверждал, что если б не жена, то он унес бы тайну возникновения кругов с собой в могилу. И по сей день, в августе, художники и любители по всему миру создают различные узоры на мокрой от ночной росы колосьях. На сайте circlemakers.org есть советы новичкам и конкурсы на лучшие узоры из лаков. Однако по-прежнему стоят на своем и приверженцы теории внеземного происхождения узоров. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к странам-членам организации ООН с настоятельным призывом принять участие в миротворческой миссии в Ливане. Израильские военные арестовали вице-премьера палестинского правительства Насера Аш-Шаера. В России участились нападения на почве национальной ненависти, предупреждают правозащитники. В Охотском море спасены 5 из 11 российских рыбаков с перевернувшегося мотобота. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – «Взгляд на поэзию». Эта тема настолько обширна, что я решила поделить ее на две части. И первая часть будет посвящена поэзии мужской. Если об особенностях женской поэзии рассуждали много и часто, то о мужской было принято говорить как о поэзии вообще. Возможно, по той простой причине, что пока не утвердились женские поэтические тексты, мужские просто не с чем было сравнивать. По счастью, теперь мы такую возможность имеем, и я попросила двух поэтов, Юлия Гуголева и мою коллегу Елену Фанайлову, попытаться определить свойства и отличия мужской поэзии. Слово Юлии Гуголеву.
Раз существует определение женское, но не существует определение мужское, очевидно, что носители этого гендера, они, вероятно, в поэзии себя понимают банкующими, заправилами, хозяевами. И если говорить о мужских стихах, то есть женское и есть мужское. И вне зависимости от того, пишет ли женщина или мужчина, присутствуют различные свойства. Что к обеду? Отпираться глупо. Не готов обед. Сои нету. Нету даже супа. Даже гречи нет. Я не лучший. Холить тебя, нежить, да готовить сыть. Ты послушай, слушай, моя нежить, как мы будем жить. Жить с тобою. Что тут говорить? Жить да горевать. Жарить сою. Гречу ли варить? Суп разогревать? Это вот вы мне скажите, женское это или мужское? У Маяковского очень много женского. А у Горбаневской очень много так называемых мужских стихов. Очень жестких, со страшно жесткой ритмикой. Вот эти вот формальные признаки так называемого мужского, они там просто налицо. Стихи Жени Лавут, в них просто могут описываться или иметься в виду пеленки, младенцы и вообще какая-то дачная жизнь. Но это такие стихи, что ты чувствуешь, что просто сейчас вот будешь невнимательно слушать, этот поэтический апперкот тебя в самое солнечное сплетение поразит и поражает.
Рассказывает Юлий Гуголев.
И вот мужское в стихах – это попытка выразить невыразимое, попытаться в словах выразить что-то, что ты какую-то секунду тебе кажется, что ты не то что знаешь, но тебе вот блазнят, что ты что-то знаешь, чувствуешь это существование вперед, вправо, влево, вверх, вниз. Просто уже среди мужчин брутальность такого рода эффекта – это уже общее место. И поэтому сегодня человек, который выйдет на сцену и начнет гнать чернуху, это значит, что либо он свалился с Луны, или он просто молодой поэт из Нижнего Тагила. Так вот, в мужских стихах этого быть сегодня не должно. Лучше мужчина покажет свое чувствилище, обнажит и раны свои. Но это тоже требует сил душевных, смелости. Никто не отменял вкуса, мастерства, подлинности переживаний. Так вот, на мужские стихи скорее обратят внимание, если в них будет что-нибудь акварельное. Мужчинам для того, чтобы написать что-то такое, что сегодня будет оценено по достоинству, нужно действительно, во-первых, написать что-то великолепное, а во-вторых, взять и быстро умереть. И вот эта вот мартирологическая составляющая, она подчас оказывается даже более важной, нежели содержательная, мне кажется.
Читательниц больше, чем читателей. Может быть, для женщины интереснее читать как раз мужскую поэзию.
Это женщины и мужчины, словно говоря, женского типа вместе с ними. Женщины эмоциональнее мужчин. Или уж во всяком случае знают, как справляться или жить со своими эмоциями, как мужчин-то не знают, и поэтому стесняются, задавливают, вживают себе язву желудка и так далее. А женщины только морщинки. Так вот, они могут слушать плохие стихи, читать их, раскачиваться в такт внутри себя и получать от этого удовольствие. И поэтому нечистые на руку стихотворцы могут злоупотреблять вниманием этой аудитории, спекулируя на неутолимой жажде хотя бы романтического переживания. Что же их так много в нашей жизни?
Известно, что на девушек очень хорошо действует стихотворение, прочитанное вовремя. Вы пользовались тем, что вы поэт?
Ну, в общем, конечно, съем на стихи девушек в свое время происходил, но никогда на собственные стихи никогда. Тут же инструмент должен быть, который тебе дали другие люди, проверенный. Говорят, на блока хорошо берет. У кого как. У меня, кстати сказать, всегда на Цветаева клевало. Вот цикл «Дон Жуан», это я вам хоть сейчас, на заре морозной, у шестой березы, за углом у церкви. Заметьте, я читал женскую партию. На женскую партию брало.
Редкая девушка не писала в стихи.
И юноши тоже.
Расскажите мне про юношей.
Мне-то кажется, что я все-таки отношусь к типу андрогинному. Что касается меня, когда я еще был юношей. И я не особенно демонстрировал первые свои опусы кому бы то ни было. Ну а когда уже перестал это скрывать, то, слава богу, возникла среда из таких же стихоплетов, кстати, разного совершенно возраста и пола.
Атмосферу вспомните тогда. Это было равенство?
Меня девочки все-таки интересовали в первую очередь не как производительницы стихов, а если и интересовали как производительницы стихов, то уже некоторым образом не как девочки. Вот пределы этого интереса, они предполагают равенство. Это то, что называется «в картишке нет братишки».
Итак, по мнению Юлии Гуглева, нет мужской и женской поэзии, но есть мужское и женское в стихах, неважно, кто автор. Дело в том, что говорить об этом действительно очень трудно. До сих пор никого не интересовала мускулинная сторона стихов. Даже такого понятия, как мужская поэзия, не существует. Разговор на эту тему продолжит моя коллега, поэт Елена Фанайлова.
Я уверена абсолютно, что существует и мужская поэзия. Только она, опять же, вот по этому общему консенсусу не определяется как мужская. Люди как будто не видят, у них слепое пятно, что это тексты, написанные от имени мужчин, что большинство стихов имеют четко выраженную мужскую интонацию, мужскую подачу. Самый простой пример – лирической поэзии Пушкина. Она написана от лица мужчины. Она обращена к женщине. Она окрашена всеми мужскими психофизиологическими красочками, тонами и полутонами, которые этому полусвойственны. Есенин очень мужской поэт, выражающий интересы своего пола. Вот что такое еще мужской тип письма, что такое мужская поэзия? Она очень риторична. Бродский, при том, что он великолепный лирический поэт, можно сказать, один из последних романтических мужских персонажей в русской поэзии. И был же период, когда в конце 80-х годов все русские поэтессы были влюблены в Бродского. Все. Не было женщины, которая бы избежала этого очарования. А очень простой ответ за этим стоит. Это очень мужские стихи. Это стихи о любви. Это, возможно, последние крупные стихи о любви к женщине. И, конечно, это не может не трогать наши девичьи сердца и не располагать их к этому человеку. Но большая часть стихов Бродского – это риторика, это прекрасно разработанная риторика. Мужчины вообще к этому очень склонны. И в ситуации, когда все время пол уходит у тебя из-под ног, а наши современники живут последние лет 15 так, предаваться риторике, мне кажется, это немножко смешно. А мужчины не могут изменить свой язык, они продолжают быть риторичными, продолжают рассуждать там, где нужно закричать или сказать «ох».
А формообразующим, вот мелодика, ритмика, в этом есть различие?
существуют действительно некие классические формы, то, что называется классическими формами, стиха, ритм, рифма, размер, слабо тоника. Пространство для маневра здесь очень небольшое. Я не думаю, что выбор формы диктуется полом человека. Я думаю, что важна содержательная часть. А мелодика человечеством выработана давно. Песни же поют и мужчины, и женщины. А основа поэзии все-таки песенная.
У микрофона Елена Фанайлова.
Асадов прекрасный пример, потому что он вроде бы откровенен как женщина, эмоционален как женщина, рассматривает абсолютно женские сюжеты, но делает это очень крепко, очень хватко и очень смело. И вот эта небоязнь дурновкусия в нем тоже есть. Девушка бы побоялась дурновкусия. По смелости это все-таки мужские стихи. По смелости использование трэшевого материала, то есть городской баллады, фольклорных откровенно, каких-то блатных источников. Я думаю, что только мужчина мог себе это позволить в советские времена. Да и то мужчина очень определенного склада, я бы сказала, слепой. То есть человек, который заведомо ограничен в правах. И он в своем творчестве может себе позволить больше, чем то, что называется нормальный, физически полноценный человек. Ближе к женскому типу письма становятся мужчины, которые каким-то образом пострадали. Имеется в виду инвалиды, как Асадов. Ну, просто люди, которые травмированы были чем-то очень глубоко. И геи. Гомосексуальная поэзия, не то, что она близка к женской, но это какой-то третий язык. Вот когда ты не можешь понять, на самом деле, от лица какого пола написано это произведение. И это очень поучительный отрезок русской литературы, когда мы говорим о мужской или женской поэзии. От Кузьмина до Евгения Харитонова, до наших современников. Сейчас уже народ не стесняется своей ориентации после того, как отменили уголовное преследование. И люди открыто пишут в стихах о своих переживаниях. А какого рода там поле можно говорить, не знаю.
А что стало с мужским голосом?
Он приобрел, как мне кажется, характер частного высказывания. Тут происходит какая-то смена смыслов очень серьезная, и это разговор, конечно, больше, чем о мужчинах и о женщинах.
В следующем выпуске программы мы продолжим разговор о свойствах и отличиях мужской и женской поэзии.
Это была авторская передача Тамары Ленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». В честь Дня Преображения Господня программа «Ваше здоровье» посвящена разговору о христианстве в медицине, о роли веры в исцелении. Ведет программу Ольга Беклемичева. Слушайте радио «Свобода». А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.